Вовсе не обязательно соглашаться с общепринятой формулировкой, цитирую Вики, что вундеркинд – это ребенок, который признан образовательной системой, превосходящим уровень интеллектуального развития других детей своего возраста. Конец цитаты. Были ли Моцарт, Мендельсон, Бобби Фишер или Пабло Пикассо признаны гениями для своих лет некой образовательной системой? И при чем здесь вообще образовательная система? Распознать в ребенке вундеркинда могли родители, соседи или совсем случайные люди. Пианист Кис Джаретт знал наизусть сказку «Ночь на Рождество», когда ему было 18 месяцев. Дитяти Кис, у которого обнаружился идеальный слух, импровизировал на домашнем пианино стоимостью в 50 баксов пьесы, которые он слышал по радио. В 3 года Кис начал заниматься с учителем музыки. В 5 он появился на экранах телевидения в передаче «Молодые таланты». В 7 лет он выступил с концертом. Он играл Моцарта, Баха и Сен-Санса. К этому времени пресловутая образовательная система вынуждена была признать его вундеркиндом. Добрый день, вечер или ночь. Кису Джаретту 8 мая исполняется 71 год. Родом он из Оллентауна, что в Пенсильвании. И сегодняшнее время джаза, которое вы можете слушать на коротких волнах свободы с нашего всемирно известного сайта www.svoboda.org, посвящено в основном ему. Меня постоянно щекочет идея сделать время джаза на одной единственной импровизации Джаретта, который, как многим из вас известно, импровизировал с чистого листа по 35-45 минут. Но обойдемся без ножниц. never entered my mind. Это мне никогда не приходило в голову Ричарда Роджерса и Лоренса Харта. Несмотря на то, что Лоренс обычно писал лирикс, слова песен, а Роджерс – музыку, эта пара настолько спаяна вместе, что было бы несправедливо говорить о том, что эта пьеса, исполненная трио Джаретта, Джаретт Рояль, Гарри Пикок – контрабаса и Джак Деджанет – ударные, написана лишь Ричардом Роджерсом. Дата записи – 83-й год, Нью-Йорк. Это тот самый не совсем стандартный случай, когда Джаретт играет стандарты. Семья Киза была музыкальной. Бабка по отцу была пианисткой, сам отец играл на скрипке, а тетка матери была преподавательницей фортепиано. Мать Киза, Ирма, которая была и венгерских, и цыганских кровей, поняла, что сын ее крайне чувствителен к музыке. И в те времена, когда он только начал ходить, она укладывалась с ним на ковер, поставив пластинку классики. Она спрашивала сына: «Что ты слышишь?» «Это фагот. Следи за ним. Следи отдельно за каждым инструментом и за всеми вместе». Ирма не хотела слишком рано учить сына базовым основам фортепианной школы. Она хотела, чтобы он как можно дольше сам представлял себе музыкальные пейзажи, фантазировал, слышал неслышимое. Но время шло, и учеба становилась неизбежной. Киз легко разучивал гаммы, осваивал классику, играя в столовой дома, даже когда все сидели за столом. Да, в 7 лет он сыграл в женском клубе Оллентауна, Моцарта, Баха и Сен-Санса, но также свои собственные композиции. Когда ему исполнилось 11, Даниэль, отец, решил покинуть семью. Развод был катастрофой не только для Ирмы, но для всех четырех братьев. Для Киза это был решающий момент. Он только что начал выбирать между джазовым звучанием и классическим. Я специально не говорю между джазом и классикой. Чуть позже он отказался от приглашения великой наставницы и учительницы музыкантов Нади Буланже позаниматься с нею в Париже. Для большинства пианистов джаза это был великий шанс. Но Киз Джаретт рано понял, что он должен быть самим собой и никем другим. Thank you. соната для скрипки и фортепиано Киза Джаррета, скрипка Мишель Макарский. Запись была сделана в Государственном университете Нью-Йорка в марте 1993 года. Эта соната – одна из лучших иллюстраций идей Джаррета, искавшего не компромисс, а синтез между современной классикой и современным джазом. В 15 лет, лишенный, как и братья, нормальной семейной жизни, стабильности и последовательности в образовании, Кис оказался вне многолетней, как пишет Янкар, карусели музыкальных обязанностей. И он начал играть популярную музыку, танцевальную и джаз. Не просто играть, а зарабатывать на жизнь. В Уоллентауне был небольшой джазовый клуб, назывался он «Оленья голова». Пианистом клуба был некто Джонни Коутс. Однажды, как гласит легенда, он был вынужден уехать на несколько недель. И музыканты начали искать среди уоллентаунцев пианиста. Так 16-летний Кис получил свою первую музыкальную работу. Замечу, что до этого он подрабатывал клерком на заводе, играл со случайными музыкантами, мечтая найти более стабильное место. Довольно крупный продюсер, скажем, областного масштаба Фред Воринг, услышав игру Киза, зазвал его в свой оркестр Диксиленда. Киз впервые начал играть с гастролирующим оркестром. Он колесил по штатам и встречался с другими ему неизвестными джазменами. Так он встретился с Биллом Эвансом и его трио. В трио играли будущий контрабасист Киза Гарри Пикок и ударник Пол Матьян. И здесь есть смысл поставить вопросительный знак. В ночном Архангельске, в проснувшемся Владивостоке, в неспящих Питере и Москве, не говоря уже об иных широтах, вы слушаете еженедельное свингующее время джаза на коротких волнах свободы и с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в лютеции ваш ДС. «Статуя Кослав» – любовная тема из фильма 60-го года режиссера Стэнли Кубрика «Спартак». Музыка к фильму, как и эта сквозная тема, была написана Алексом Норсом. Билл Эванс с исторического диска «Разговоры с самим собой». Билл играет на фоне своей предыдущей записи в «Overdubbing» «Conversations with Myself» была записана в 63-м году в Вебстер-Холле в Нью-Йорке. Откуда взялся вопросительный знак? В книге Лина Лайонса «Великие пианисты джаза» в интервью с Кизом Джаретом последний неожиданно заявляет, что никогда не слышал Билла Эванса. В биографии Яна Карра «Человека и его музыка» я насчитал 5 сносок на Эванса. Большинство из них объясняют влияние Билла на Киза, особенно когда дело касается стандартов. Скорее всего, нужно отнести ответ Лайонсу к категории вполне серьезных причуд, которые вовсе не причуды для самого Киза. В манере концертной игры, когда Киз играет стоя, приседая, почти танцуя, как Телониус Монк. Но Джаред, видимо, понимал отношения с фортепиано как глубоко личные. И хотя он получал и получает гигантские гонорары за свои сольные концерты, он весьма агрессивно настроен по отношению к публике. Любой посторонний звук, кашель, к примеру, выводит его из себя. Самый знаменитый случай радикальной реакции пианиста – это когда он просто покинул сцену и не вернулся из-за того, что в зале был как раз кашляющий человек.
Thank you.
the Rainbow, там за радугой, баллада Харальда Арлина и Эдгарда Харбурга из мюзикла 1939 года «Волшебник страны Оз». Кис Джаред соло в миланской «Ля Скала» 13 февраля 1995 года. Предложение Нади Буланже было за одной стипендией, но Джаред мечтал о стипендии музыкального колледжа джаза в Беркли, Бостон. И в итоге он приземлился в этом самом европейском из всех американских городов, как говорил Бродский. Именно здесь он собрал свое первое трио и в 65-м году переехал в недалекий Нью-Йорк и начал работать фрилансером, аккомпанируя таким восходящим звездам, как Роланд Кёрк и Тони Скотт. Через год он становится одним из вестников джаза. В том же 66-м году его зазывает к себе саксофонист Чарльз Ллойд. Ллойд на всех концертах оставлял Кизу одну из композиций для сольного исполнения. Ллойд надолго ушел из джаза в 68-м. К этому времени и сам Киз был звездой джаза. В его трио входили Чарли Хейден на контрабасе и Пол Матьян на ударных. Но старина Ллойд все правильно понял. Джареду нужно было свободное пространство для импровизации с чистого листа. Несколько календарных шагов назад. 3 мая 2020 года в Ла-Гранж, штат Иллинойс, родился пианист Джон Льюис, который, как и Джаред, начинал с классики, мечтая стать антропологом. Но музыка взяла свое. Как и Киз, он всю жизнь играл и джаз, и классику. Историей джаза он в первую очередь известен как основатель современного джазового квартета MJQ. Спасибо нашим слушателям, постоянным и эпизодическим, за комментарии, письма и имейлы. И, само собой, за заявки и рассказы о своих пристрастиях. Исполнение заявок и ответы на вопросы грядут. Пока же напомню, что вы слушаете ваше еженедельное время джаза на коротких волнах свободы и с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в городке на Сене ваш ДС. Вот один из ответов на ваши вопросы. Да, каштаны уже цветут. Джон Льюис был женат на уроженке бывшей Югославии, Мирьяне. Отсюда и название его тем «Сашин марш» или «Это славянская улыбка». Хоть улыбка эта цвела не раз во времени джаза, не могу удержаться, чтобы не поставить ее вновь. Thank you. «Slavic Smile» – это славянская улыбка Джона Льюиса, рояль и лидер. Бобби Хатчерсон, вибрафон, Марк Джонсон, контрабас и Кани Кей, ударные, 4 ноября 1982 года, Нью-Йорк. LP или же CD этого же названия, «That Slavic Smile», должны быть, на мой взгляд, в любой серьезной коллекции. Родилась, как и Кис Джаред, 8 мая, но на 35 лет раньше Киза. Она начинала со свинга и была активной участницей всего движения бибоп. В активе Мэри Лу более 100 пластинок, начиная от патефонных и до 45-ок и долгоиграющих. Как Джон Льюис или Кис Джаред, она была тем самым возрастным вундеркиндом и в 13 лет уже играла в Вашингтонском оркестре Дюка Эллингтона. Она знаменита не только своим исполнительским блеском, но и аранжировками и композициями. Среди аранжировок самой знаменитой остается песня-стандарт Ирвинга Берлина «Blue Skies». Thank you. «Blue Skies» – «Синие небеса» Ирвинга Берлина в аранжировке Мэри Лу Уильямс, она же «За роялем». Запись сделана между 1944 и 1948 годом. После европейских гастролей, закончившихся в 1954 году, Мэри Лу решила перейти в католичество и перестала выступать. Но два священника и Дизи Гиллеспи уговорили ее вернуться в джаз. В 1957 году она выступила на Ньюпортском фестивале в оркестре «Дизи». Остаток жизни она оставила под лунный мир в 1981 году. Она посвятила религиозной музыке, гимнам и мессам. Что ж, пора вернуться к праздничному столу и, страшно подумать, 71 свечке. Обычно, когда цифра становится восковой угрозой для пирога, ее сокращают до одной единственной. Но везде и во всех семьях свои правила. Так что поздравим седого вундеркинда с днем рождения, многое лето, киз и много-много музыки. Напомню все же, что вы слушаете еженедельное «Время джаза» на волнах свободы и с нашего сайта www.svoboda.org. У микрофона в Париже Дмитрий Савицкий. На прощание вот концерт, с которого для многих из нас и начался Кис Джаред, сольный импровизатор, покоритель неизвестного, созидавший и созидающий музыку лайв напрямую, прямо со сцены, без заготовок и набросков. «Июльский концерт. Часть вторая». 24 января 1975 года. Я помню, как завораживал этот настойчивый ритм левой руки, как поражала медленно набиравшая силу фантазия. На самом деле концерт был катастрофой. Джаред и его немецкий продюсер Манфред Айкер вечером 23 января выехали из Лозанны в Кёльн. Кис, как и Манфред, не обладал талантом Мингуса или Паркера, которые могли прикорнуть в любых условиях. Когда они въехали в Кёльн, на их счету было 28 часов недосыпа. В холле гостиницы они буквально валились из кресел, но опять же без шанса отрубиться. Они заехали в театр, и здесь их ждал главный сюрприз. В городе было два концертных рояля марки «Бёссендорфер». Один великолепный, второй по качеству был чуть хуже полуживого пианино из дешевой забегаловки. По ошибке рабочие сцены привезли плохой. Кис потребовал увезти плохой и привезти хороший, но грузовик уже уехал, а второго подходящего размера не было. Джаред вышел на сцену в состоянии бредового сна. Рояль никуда не годился в нижнем и среднем регистрах, а в верхнем выдавал металлический звук. Что сделал Кис? Он принес в жертву полноценный звук и весь ушел в ритм. Где-то на второй части концерта он проснулся. Он импровизировал нечто фольклорное и несложное, но музыка эта была осенена его талантом, если оставить в покое небеса. К 1987 году, во что никто не верил, кёльнский концерт разошелся тиражом в 1 400 000 экземпляров. Вот здесь мы и поставим точку. Май начался с пианистической атаки. Звукорежиссер «Времени джаза» Александр Аркадьев, автор-ведущий Дмитрий Савицкий. Мы снова будем в вашей компании на волнах свободы и на нашем сайте www.svoboda.org через неделю. Всех вам благ. Чао. Бай-бай.